Всем привет, с вами подкаст «На экране».
«На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино обсуждают итоги 96-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2023 год. Также подписывайтесь на канал «Дневник киномана». В нем мы выкладываем специальные выпуски подкаста, в том числе сегодняшний эпизод про «Оскар», итоги других кинопремий и фото с нашими любимыми актерами и актрисами с вручения наград.
Да, все так.
Привет, ребята.
Привет, Илья. Привет, Саша.
Привет.
Я рад, что мы третий год подряд уже собираемся, чтобы обсудить «Оскар». Это всегда приятно делать в компании близких по духу людей. Поэтому предлагаю вам сразу же приступить к обсуждению этого яркого события, которого мы ждали как настоящие киноманы целый год. И поскольку любая церемония начинается с красной дорожки, то предлагаю вам обсудить самые яркие или самые запомнившиеся вам образы, которые вы видели сегодня ночью в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Александра, есть твой личный фаворит?
Да.
Кто он, кто она?
Безусловно, Versace. Одели Киллиана Мёрфи просто с иголочки. То, как идут этому мужику костюмы, это вообще, конечно, крышесносно. Среди актрис на церемонии я выделила два наряда. Мне очень понравилась Аня Тейлор-Джой и то, как Dior ее одели. То есть там такой омаж на их знаменитое платье лепестками, которое еще сам Dior продумывал, придумывал и изобретал.
Я могу тебя дополнить. Это платье Ани Тейлор-Джой на основе платья Junon 1949 года, которое, да, как ты была права, делал сам Кристиан Диор.
Факт-чекинг. И у меня есть третий человечек в списке, который безусловная любимка, но платье, к нему вопросики. Это Эмма Стоун и ее платье от Луи Виттон.
Что с ним не так?
Ну, мало того, что она как торшер с этой баской, или что это, Наталья? Оно еще и разошлось. Человек шел получать свою статуэтку, а у него молния разошлась. Ну это что такое?
Я читал в интервью Эммы Стоун, она сказала, что платье порвалось от ее сильных танцев во время номера Райана Гослинга «I'm just a Ken».
Ну представляешь, она даже танцы не пережила. Это вот такие три хайлайта для меня среди гостей. А так, безусловно, все красивые, все нарядные.
Мне нечего добавить, если честно. Я не особый вообще специалист по костюмам. Для меня все выглядели очень красивыми и нарядными.
Блин, я ждал эту фразу, когда ты скажешь «ну, нарядные». У меня на самом деле есть свой фаворит. Точнее, как бы сказал Йорган Лантимос, фаворитка. Это Кэрри Маллиган в специально изготовленном на заказ платье от Balenciaga на основе легендарного платья от Кристобаля Balenciaga, которое называется «Mermaid», то есть «русалочка», придуманного в 1951 году. Она выглядела, ну, просто невероятно. Действительно напоминая русалочку. Я такой, вау, вау. Очень круто. Я был впечатлен дико. На самом деле, больше всего я люблю наблюдать за итогами красной ковровой дорожки в Твиттере, потому что там все это превращается в какую-то вообще мемологию безумную. Было очень много мемов по поводу Арианы Гранде, что она, как и все мы, смотрела церемонию «Оскар», закутавшись в одеяло, потому что ее платье было таким каким-то воздушным, с какими-то штуками. Его придумал Жан-Батиста Валли, но очень много мемов было с ним связано. И еще мне, я бы сказал, понравился выход Ванессы Хадженс в платье от Веры Вонг. И тем самым своим выходом она подтвердила слухи о своей беременности. Она выглядела очень изящно, очень красиво, просто леди.
Unbelievable.
Просто, да, невероятно. Я тоже остался под впечатлением. И я читал сегодня интересную историю. На красной ковровой дорожке вместе вышли Люпита Ньонго и Джозеф Куин, которого мы все помним по последнему сезону «Очень странных дел». Люпита Ньонго, я думаю, в представлении не нуждается. И очень сильно обсуждали, почему они вышли вместе. Потому что, оказывается, недавно, в октябре, Люпита Ньонго в своем инстаграме рассказала о том, что рассталась со своим парнем. И все думали, что их выход Джозефа и Люпиты на ковровую дорожку был связан с тем, что они вместе снялись в продолжении «Тихого места», Но, как говорят потом, они уехали вместе, были замечены на каком-то до этого курорте, где отмечали какой-то день рождения, и, в общем, поползли слухи, что они пара, и в желтой прессе это уже все обсуждается, прикинь. Оскар тут вам не только за статуэтки, но еще и про личную жизнь.
Сань, ты заметил, что не я желтуху в этот раз пронесла?
Я в шоке просто.
Ты че, я капец, красная ковровая дорожка, там все можно узнать и увидеть. Помимо того, что как бы есть еще оскаровская ковровая дорожка, после самой церемонии проходит вечеринка с победителем. С участниками Оскара, да, от Vanity Fair, ну, там-то вообще полное безумие, там уже нет какого-то такого строгого дресс-кода, и поэтому там вот, например, Шути Гатва выходил в каком-то безумном наряде стальном, то есть повторяющем его структуру тела, я такой, вау, что это вообще такое? А, еще Колман Доминго, если говорить про мужской образ, то мне очень понравился образ Колмана Доминго, который был номинирован в категории «Лучшая мужская роль», потому что помимо того, что на нем всегда идеально сидят наряды, у него еще просто невероятные всегда аксессуары, какие-то перстни, цепочки, часы просто невероятные. Я такой, вау, ну, этот мужик знает, как выглядеть круто, всегда. Вот сколько я видел до этого было других кинопремий, он всегда выглядел невероятно, просто. Мое уважение, Александр, я вот ему отдаю приз за его образы. Приз вообще за самую яркую деталь на ковровой дорожке, я думаю, все отдали команде фильма «Годзилла минус один», потому что все, кто приехал на вручение статуэтки за лучшие визуальные эффекты, у каждого из них на каблуке их обуви была лапа Годзиллы. Это просто вау. Я это выложу обязательно в наш телеграм-канал, но это невероятно крутой образ. И вообще, как ребята себя сами поддерживали в этой премии, это достойно всякого уважения. И они, конечно, один из самых ярких моментов не только ковровой дорожки, но и всей церемонии. Мы достаточно ярко поговорили про красную ковровую дорожку и в дальнейшем можем перейти к наградам. Мы впервые красной ковровой дорожке посвятили так много эфирного времени, и мне кажется, только лишь потому, что премия оказалась настолько предсказуемой в хорошем плане, что каждый получил Оскар из тех, кто его заслуживал, не было каких-то невероятных сюрпризов на этом вручении. Поэтому на этом моменте, может быть, мы не так будем часто останавливаться для более подробного обсуждения, но все-таки, как и было в нашем предыдущем выпуске, когда мы ставили свои ставки, давайте обсудим главных лауреатов «Оскара» 2024 года. И по традиции, да, как всегда, актеры и актрисы второго плана здесь ничего нового. То есть Роберт Дауни-младший за фильм «Оппенгеймер» и Давайан Джой Рэндальф за фильм «Оставленные». Ну, ребята, не знаю, что тут сказать, как бы мы с вами даже не имели какого-то спорного мнения по поводу этих номинаций. Ну, Александра, я думаю, может более ярко выразить свое мнение, поскольку RDJ ее близкий друг. Я надеюсь, они уже там немножко переписались, чтобы пообщаться и обсудить итоги. Александра, что скажешь?
Да я бы вот ущипнула тебя, да не дотянусь. Что я могу сказать? Счастлива, горжусь. RDJ, One Love, как всегда, харизматичный, вышел. Остроумно пошутил, всех поблагодарил. Это свое трудное детство вспомнил. Статуэтку забрал, ушел. Лэ, легенда. Так что, знаешь, горжусь. Моя ставочка сыграла.
Александр, у тебя такие же близкие взаимоотношения с Робертом Дауни-младшим?
Нет, я его так не называю. И даже если бы хотел его так назвать, я бы ошибся.
В буквах?
Да. На самом деле, как вы помните, я голосовал в этой номинации именно актера второго плана за Роберта Де Ниро. Не знаю, во что я верил вообще, если честно. Ну, просто во что-то верил.
Я порадовалась за него. Знаете почему? Потому что это же его первый Оскар, первая статуэтка, да, награда. И это как бы подтверждение того, что благодаря этой роли он вырвался из образа Железного Человека. Что вот эти чары Марвел наконец-то рассеяны. И он может играть кого угодно, как угодно хорошо, и получать за это награды.
Освободился от оков.
Я на самом деле, опять же, расскажу про то, как бы мониторил Твиттер, и там сразу же было сделано две фотографии, когда на одной фотографии Роберт Дауни-младший был в тюремной робе, когда его в суде выводили полицейские, а на другой он уже стоял на сцене вчера со статуэткой «Оскар» в руках, и рассказывали о том, что он прошел очень крутой путь, это вот мы же любим в рамках «Оскара» всегда обсудить, классный путь о том, что от наркозависимости, алкоголизма и тюремных сроков, каких-то задержаний до статуэтки «Оскар», что когда он присоединился к «Марвел», Он был таким сбитым летчиком, в него никто особо не верил. Ему просто, скажем так, дали второй шанс. И для него первым гонораром за первого железного человека были всего 500 тысяч долларов, которые потом, мы, как знаем, превратились в огромные просто миллионы. То есть это действительно наша любимая история про то, как кто-то давно забытый, как вот был Брэндон Фрейзер, возвращается успешно на сцену и получает свою статуэтку.
Любим мы с вами фениксов, которые из пепла восстают.
Мы с вами очень долго говорили про Роберта Дауни-младшего, но совсем ничего не сказали про Давайн Джой Рэндольф. Я бы, наверное, хотел дополнить, что актриса собрала абсолютно все награды за роль школьного повара, которая потеряла сына на войне во Вьетнаме. И она была как раз той центральной фигурой картины, которая объединила героев, оставленных за одним столом праздничным. И даже вот такое маленькое появление ее на экранах никого не оставило равнодушным, потому что всегда актеры и актриса второго плана должны быть настолько яркими, настолько мощными и заполняющими в чтобы получить свою статуэтку, что она как раз именно была тем самым персонажем. И, кстати, сегодня, опять же, я читал много интересного, оказывается, что до того, как стать актрисой, она была певицей оперной, и только потом перешла в актерскую игру и со сцены благодарила как раз всех своих учителей за то, что верили в нее и дали ей столько знаний. В общем, очень круто, я считаю. Опять же, тоже очень крутая история. Следующая категория, которую предлагаю обсудить, это лучший анимационный фильм. И здесь у нас мы метались, когда выбирали между Человеком-пауком и Мальчиками-птицей, но победил сегодня великий, великий просто мастер Хаяо Миядзаки, который не приехал на премию. И лучше всего ситуацию со статуэткой, я думаю, описывает мем с Дональдом Даком, который просыпается, переворачивается на другой бок и засыпает. И где было написано, это Хаяо Миядзаки, который узнал о полученном Оскаре. Я думаю, что действительно так все и было. Он человек уже взрослый, у него свои заботы. И хороший сон, мне кажется, намного важнее полета в Лос-Анджелес.
Это, знаете, тот момент, когда ты как бы рад, но не от всего сердца. Мы с вами обсуждали, когда делали свои ставки, о том, что, безусловно, Миядзаки гений и все розы мира к его ногам. Но вы так же, как и я, наверное, в душе грели вот этот огонечек, что Человек-паук, ну там же столько художников, это же так инновационно. Хотя мы с вами понимали, скорее всего, что все-таки Миядзаки получит Оскар. Но надежда умирает последней. И вот когда я смотрела и вручили, я такая, ну, как бы очевидно и классно, но я немножечко так приуныло, что... Но мне очень хотелось, чтобы Академия отметила труды художников в картине «Человек-паук. Паутина вселенных».
Я, на самом деле, в этой категории как раз-таки голосовал не душой. То есть я, когда выбирал «Человека-паука», я мыслил категориями, наверное, хайпа. Я думал, что как раз-таки «Человек-паук» и возьмет статуэтку только потому, что все так думают и все так считают. Но на самом деле сердце мое лежало к «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки. И я, если честно, очень рад, что я тут ошибся.
Да, я тоже солидарен, Александр, с твоим мнением. Тоже рад, что я ошибся, потому что если продолжать тему красивых историй, то это второй Оскар для Хаяо Миядзаки после «Унесенных призраками». Мне кажется, это очень красивая история, потому что у команды, создавшей «Паука», будет третья попытка, когда выйдет третья часть, а когда выйдет новый мультфильм признанного мастера, мы не знаем, и выйдет ли он вообще когда-нибудь. Дай бог, чтобы мы увидели его обязательно. Но вот сейчас эта работа, которая подводила итог какой-то его творческой жизни и была наследием для его внуков, мне кажется, тоже очень красиво за нее получить свою статуэтку. Тем более он же получает ее не за какие-то признанные заслуги, хотя такую статуэтку он уже получал в 2014 году, а именно потому, что это действительно очень крутая работа с интересной историей. Когда мы с Александром записывали декабрьский выпуск, мы единогласно признали это лучшим фильмом выпуска, как бы даже не сомневаясь ни на секунду.
Ну и «Человека-паука» мы тоже признавали лучшим, будем честны.
Ну да, да, согласен. Поэтому мы прекрасно понимали, насколько две сильные работы, и как хорошо, что вот мы в этот раз ошиблись, и Оскар улетел в Японию.
На птице, мальчику.
Вообще, я видел шутку, что Брэдли Купер на самом деле сыграл птицу у Хаяо Миядзаки и должен был получить Оскар за эту роль. А также я видел шутку, что Брэдли Купера надо было номинировать за лучшую мужскую роль второго плана за «Подземелье и драконы».
О, господи, бедный Брэдли. Уже который год.
О, я видел очень много шуток, и я обожаю их, потому что не очень люблю Брэдли Купера как актера и как режиссера.
Согласна с тобой абсолютно.
Не согласен с вами абсолютно. Ребята, если вам нравятся наши выпуски, и если вы дослушали до этого момента, то, пожалуйста, поставьте нам лайк на Ютубе. Напишите комментарий, приятный или неприятный, согласны вы с нами или нет. Поставьте нам 5 звезд на Apple Podcast, пишите там комментарий. Подписывайтесь на телеграм-канал «Дневник киномана». У нас там под каждым постом можно оставить комментарий, где вы можете с нами подискутировать на любую тему абсолютно. Мы очень отзывчивые и всегда открыты к диалогу.
После этого прекрасного информационного сообщения предлагаю перейти к следующим номинациям. Тут, наверное, двойная номинация будет. Оригинальный сценарий и лучший адаптированный сценарий. И за лучший оригинальный сценарий приз получила Жюстин Трюе и Артур Харари за «Анатомию падения». А за лучший адаптированный Кор Джефферсон за «Американское чтиво». За адаптацию романа Персиваля Эверетта «Уничтожение». Что я вам хочу сказать? У меня столько открытий было сегодня после посмотренной церемонии, потому что я узнал, что соавтор Жюстин Трюе, Артур Харари, оказывается, ее партнер по жизни, у них есть двое детей, и по факту они пара, и я такой, я надеюсь, что этот фильм родился не из их взаимоотношений, а это просто чистая фантазия. Чистейшая. Типа, настолько прекрасная фантазия, они такие, вот как бы наши отношения могли выглядеть в худшей вселенной, давай придумаем. И придумали «Анатомию падения». Но это очень круто, я очень рад, что «Анатомия падения» получила Оскар, потому что мне тоже эта картина невероятно понравилась. Я помню наше жаркое обсуждение с Александром, насколько мы были под впечатлением после просмотра, и как неожиданно, что эта трагичная картина попала в декабрьский выпуск, который должен быть наполнен какими-то прекрасными эмоциями и ожиданием Нового года, но как бы то ни было, очень классный фильм. И, кстати, образ Жюстин Трюе тоже был невероятно хорош на церемонии, она была в прекрасном брючном костюме, тонкую полоску. Песня. Просто французский шик.
Александра опять не согласна.
А что, с чем вы не согласны? Я не понимаю.
Ну, я не согласна, что она выглядела как-то супер вау.
Ну, она выглядела эффектно, хорошо.
На вкус и цвет. Но я расстроилась. Я ставила на прошлые жизни.
Ну, вы с Ильёй оба, да.
Вообще, все призы мира должны отдать были прошлым жизням. Но что поделать? Слишком сильная конкуренция в этой номинации.
Вы же помните, что в выпуске, ну, я прошлась по фильму. И мы с Ильёй даже чуть не поругались.
Чуть.
Мы же физически друг друга не наказали, значит, чуть.
Потому что вы далеко друг от друга, наверное.
Конечно, но я болела за этот фильм, потому что среди других номинантов он у меня был вне конкуренции. То есть я могу сколько угодно критиковать, но я же, блин, адекватно понимала, что работа сильная. Но «Анатомия падения» оказалась сильнее, получили «Оскар». Ура! Чё, поздравляю!
Я вообще ничуть не готов принижать охренительный оригинальный сценарий. «Анатомия падения» действительно очень интересное кино. С какой вообще стороны ни посмотри, то есть это детектив, это драма, это вообще все. И оно наполнено как будто моим пресловутым экшеном. То есть, когда в зале суда происходят какие-то баталии, где адвокат нападает на подсудимого, и это рождает на экране очень крутую химию.
Только адвокат ни на кого не нападает. Это прения. Прения сторон. Okay. Ну смотри, твоя ставочка сыграла.
Естественно. Поздравляю. Потому что мне действительно «Анатомия падения» очень сильно понравилась. Все вот эти вот фильмы, которые я вижу себя сейчас на экране, вообще не в одном ряду даже с «Анатомией падения», извините, ребят.
Поскольку сегодня в начале выпуска не было плашки о том, что мы ничего не советуем. Я всецело советую всем ознакомиться с картиной «Анатомия падения». Это трехчасовая драма. Для меня лично выглядит как современная версия сцены супружеской жизни. И мне кажется, этот фильм может стать в дальнейшем какой-то классикой. Именно такой же фильм Бергмана или сериал Бергмана, смотря кто что смотрел из этого. В общем, очень сильно советую. А вот здесь, должен быть маленький кусочек из песни P.I.P. Thank you. А лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво», тоже фильм, который нам очень сильно понравился, который мы обсуждали, в котором много прекрасных мета-шуток, трогательных семейных диалогов, истории про культурный код, и вообще это прекрасная дебютная работа Корда Джефферсона, который сам же подготовил для себя сценарий. Просто вау, круто и великолепно. Эта премия хороша тем, что всем достались призы, что, грубо говоря, Оппенгеймер не забрал типа все статуэтки там и за сценарий, и там за лучший монтаж звука и за все остальное. То есть сценарий получили одни картины, лучший звук и саундтрек — другие картины. И как бы это все так распределилось интересно, что актерские номинации тоже не достались там, грубо говоря, все Оппенгеймеру, хотя там и Эмили Блант была прекрасная, которая могла получить, а тоже достаточно распределились между другими актрисами. То есть мне кажется, что эта премия какая-то очень лояльная, очень честная и такой, блин, даже вот придраться особо не к чему.
Скажи это Илья Мартину Скорсезе и Брэдли Куперу.
Брэдли Куперу, да, я понимаю, но я же вам говорил, я очень против Брэдли Купера вообще в любой номинации, поэтому здесь я такой, ну, переживет как-нибудь там.
Ну, а «Убийца цветочной луны»?
Ну, слушай, те, кто был с ними в одних и тех же номинациях, были, ну, действительно сильнее, как мне кажется, и Роберта Де Ниро, и Лили Гладстоун, потому что Эмма Стоун меня намного сильнее впечатлила, например, поэтому я не переживаю, я думаю, что у него еще будет время, чтобы взять свои «Оскары».
Слушайте, я так горжусь «Американским чтивом». Мы когда с вами ставки ставили, я вам говорила, как мне хочется верить, да, но чудес на свете не бывает, и поэтому я поставила на «Бедные несчастные», потому что это достаточно знаменитый и сильный роман, который сложно было бы адаптировать. И я так вообще... Я аж взвизгнула, когда они объявили «Американское чтиво». Я чуть не прослезилась, потому что, ну, мне очень понравился этот фильм. Это вот как у вас с «Мальчиком и птицей», вот так же здесь у меня. Я так рада, что я ошиблась в своей ставке. Просто горжусь неимоверно. «Американское чтиво» — хороший фильм. Посмотрите.
Мне кажется, эта номинация досталась «Американскому чтиву» только потому, что, ну, «Бедных несчастных» и так, типа, нормально статуэток было.
Ну, у них они какие были? Технические. Костюмы, грим. «Бедных несчастных»?
Эмма Стоун.
Ну, это в самом конце мы узнали. А так ты по ходу церемонии смотрел, и они собирали там костюмы, декорации, грим. То есть это такое техническое. Я ни в коем случае не умаляю достоинства этих статуэток. Просто именно в адаптированном сценарии я думала, что действительно достанется им, потому что сложный роман. А «Американское чтиво», ну, я считаю, что заслуженно. Это очень классное, оно доброе, это кино. Оно весёлое. То есть вот все те тезисы, которые Илья уже применил, они абсолютно заслужены и подходят этому фильму.
Мы обсуждали с вами в подкасте это, но я до сих пор не согласен с тем, как этот фильм закончился. Он перечеркивает абсолютно вообще весь просмотр. И я такой не один. Я провел факт-чекинг, и многие люди также считают.
Ну, какое разное у всех отношение. Главное, что вызывает эмоции. Так что я очень рад, что я ошиблась в этой номинации. «Американское чтиво». Поздравляю.
Я думаю, что пора переходить к главным героям церемонии. Это главная актриса, главный актер, потом уже режиссура и лучший фильм. И начнем мы с Эммы Стоун, получившей свою вторую статуэтку за картину «Бедные несчастные», за роль Беллы Бакстер. Вау! Просто вау! Главными конкурентками в этой номинации считались Лили Гладстоун за «Убийцы цветочной луны» и Эмма Стоун, про которую я уже сказал. И изначально критики, я читал, ставили на Лили Гладстоун, и все ставки были на нее, но забрала в итоге свою статуэтку Эмма. И мне это понравилось еще столкновение тем, что вот Лили Гладстоун, как мне кажется, играла свою роль очень скромными красками. То есть она не была такой яркой, как героиня Эммы Стоун. Она была молчаливая. У нее вот эта вот улыбка появлялась на лице вот только благодаря каким-то уголкам губ. То есть она не выражала свои эмоции резко, она мало говорила с героем Ди Каприо. То есть была очень скована в своих эмоциях, хотя мы четко понимали все переживания ее героини. А Эмма Стоун, наоборот, благодаря сюжету фильма, была настолько сильно награждена яркими эмоциями, открытыми вот этой потом хореографией, которая ей досталась благодаря мозгу ребенка. Просто невероятно экспрессивная игра. Как она хотела ударить кричащего младенца в ресторане. Просто просто невероятно. И вот меня это почему-то покорило намного сильнее, чем игра Лили Гледстоун, и поэтому я тоже здесь голосовал за Эмму, и невероятно счастлив, что она получила и подарила нам новый мем про то, как она за сценой бежит в своем платье. Это было просто великолепно. И как я вам уже говорил, считаю ее вообще главной звездой нашего поколения теперь.
Я абсолютно просто до мельчайшей запятой согласна с Ильей. Я это говорила, когда мы с вами обсуждали в прошлый раз номинации, когда мы ставки ставили. И говорю это сейчас. Эммочка Стоун. One love просто. Обожаю. Молодец. Горжусь. Ставка сыграла.
RDJ, Эммочка. Там такая дружная компания собирается. Я не могу.
Это мои близкие.
Не знаю, ребята. Если честно, я с вами немножко не согласен. То есть, по-вашему, чем экспрессивнее играет актер, чем у него безумнее роль, чем больше он переигрывает, тем он более достоин? Ну, не знаю.
Нет, я говорю, что мне просто понравилась ее игра, как она воплотила своего персонажа очень ярко. Хотя игра Лили Гледстоун не менее яркая, просто она более скромными средствами создана. Она также ярка, как и Эмма Стоун. Я этого нисколько не отрицаю. Просто ее героиня в меня больше попала. Вот эмоционально, информативно. Я только об этом.
А я о том, что просто давай смиримся с тем, что Эмма Стоун талантливая, а...
Все остальные,
к сожалению, на небе меркнут по сравнению с ней.
Александр, как я могу тебе сказать, наша соведущая, она не идет путем каких-то мысленных, понимаешь, догадок. Она так чувствует.
Да.
Так чувствует, понимаешь, и все.
Это моя экспрессия.
Expression, yeah. Окей.
Вопросы есть, вопросов нет.
Про этого актера сегодня уже было много сказано в начале, про то, как он прекрасно выглядит, как ему идут костюмы. Но помимо костюмов, ему еще прекрасно подходит его первая статуэтка оскаровская за главную мужскую роль в фильме «Оппенгеймер» и за роль создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. И все эти слова, конечно, про Киллиана Мёрфи. Я думаю, что тот человек, который чувствует, понимает его, скажет на нем намного ярче, чем я. Да, Александра?
Вы же видели, как его объявляли? Он все это время сидел очень скромным, таким безучастным лицом. А когда объявили, что вот он его выиграл, вы видели эту скромную радость и скромную улыбку?
Да потому что там Брэдли Купер сидел в одном зале.
И он не хотел его расстраивать, возможно.
Да.
В общем, потрясающий, заслуженный Оскар, многогранный Киллиан Мёрфи, красивый, талантливый, безумно заслуживающий свою статуэтку Оскара за эту роль, Киллиан Мёрфи. Просто аплодисменты.
Я думаю, что добавить особо нечего, потому что, ну, Киллиан Мёрфи действительно главный актер 2023 года. Список его наград пополнился не только Оскаром, но еще Золотым Глобусом, Бафтой, призом гильдии актеров Америки. И это лишний раз просто доказывает, насколько он был сильнее всех своих конкурентов в ушедшем году. Надеюсь, что он продолжит этот путь, и мы его еще не раз увидим на церемонии Оскаров. А переходя к обсуждению номинации за лучшую режиссуру, хочу задать вам лишь один вопрос. Нолан гений или нет?
Конечно, да. Для меня, безусловно, да.
Для меня в том числе.
Мне кажется, вчерашняя ночь, принесшая ему наконец-то заветную статуэтку, была пиком как раз того момента, когда мнение кинематографистов всего мира совпало с мировой любовью зрителей, и тем самым родилось все вот в эту заветную награду. Потому что, мне кажется, какие-то его прошлые фильмы, возможно, не были так радушно встречены кинематографистами и критиками, в отличие от зрителей по всему миру. А здесь это как раз квинтэссенция общей любви. Поэтому тут, наверное, самое важное, что хотелось бы добавить, что режиссерская заслуга Нолана заключалась в его способности превратить, как Александр ранее говорил, статью из Википедии в увлекательный и динамичный триллер о создателе атомной бомбы. На это способен только он. И вишенка на нашем торте лучший фильм, в который награду получил Оппенгеймер. Абсолютный лидер по количеству главных наград сезона. Тут и Золотой Глобус, и Бафта, и Critics Choice Awards, и премия гильдии режиссеров и продюсеров США. Все было отдано Оппенгеймеру. Фильм стал настоящим событием, я считаю, для 2023 года. Совместно с Барби они создали феномен Барби Геймера. И я думаю, это запомнят на очень-очень долго, потому что давно у нас не было таких мощных битв за бюджет и сердца зрителей, которые произошли просто в один день в кинотеатрах по всему миру. А еще Эммы Томас, это его жена, с которой у них есть четверо детей, и которая является продюсером всех фильмов, созданных ее мужем. И я считаю, вот такая вот мощная любовь, профессиональная деятельность превратилась вот тоже в какой-то один из главных, наверное, фильмов в карьере. Оппенгеймер, который принес им совместную статуэтку. Я думаю, раз она выступает продюсером, то борется за все его бюджеты, длительности, пересъемки и все остальное. То есть она, мне кажется, как раз является тем человеком, которого мы порой не видим и не знаем, но который поддерживает Нолана во всех его начинаниях и во всех его работах. И это тоже очень немаловажная заслуга. В принципе, я думаю, про Оппенгеймер было вообще сказано уже много слов, много обсуждений, чего-то нового мы здесь уже не добавим. Но можно лишь сказать маленький факт, что Нолану вместе с командой удалось снять самый прибыльный байопик в истории кино и рассказать важную историю, отголоски которой продолжают жить и сегодня.
Я вот с Ильей абсолютно согласна. Мы с вами единогласно поставили ставку на что главным фильмом церемонии станет «Оппенгеймер». Я безумно рада, что ставка сыграла. Для меня это заслуженно. Я подписываюсь под каждым словом Ильи. Единственный, кто удивил меня своей нелюбовью к Нолану и данному фильму, это Сарик Андреасян, который сказал, что это распиаренное, банальное кино и бла-бла-бла, и кучу эпитетов к тому, какое это посредственное и вообще не стоит вообще ни единой секунды времени. Хочется ему сказать, просто выкуси, мой дорогой. Не думаю я, что такая, как он говорил, распиаренная история получила бы «Оскар» как главный фильм года. Не думаю, потому что сколько было сильных работ до этого у того же Ди Каприо, еще что-то, да, вот. Ну, не получали они, хотя были сильно распиаренные. И вот просто хочется сказать ему кое-что неприличное и оскорбительное, но скажу просто «выкуси, дорогой Сарик».
В общем, давайте подводить тогда какие-то наши личные итоги и общие какие-то впечатления о прошедшей 96-й церемонии «Оскар». Александр, ну что ты скажешь? Есть у тебя какое-то, может быть, мнение? Или какие-то, может быть, номинации мы не затронули, а ты бы хотел о них сказать отдельно?
Давайте я так скажу. Для меня эта церемония, этот год вообще был очень сильно предсказуемым. Мы очень много раз попали в наших предиктах. Те, на кого мы ставили, они брали эти статуэтки. Собственно, там, где, допустим, я был с вами немного не согласен, по части «Убить цветочной луны» в основном. Ну, что поделать? То есть мне фильм очень сильно понравился. Я просто решил выбирать душой, выбирать сердцем. Поэтому, я ничуть не умоляю те «Оскары», которые взяли те, кто их взял. Но, опять же, церемония в этом году была какая-то, на мой взгляд, тухловатая. Мне было неинтересно, мне было скучно. Оппенгеймер самое большее количество статуэток взял, поэтому ожидаемо.
Меня порадовала, на самом деле, церемония. Она была спокойная, без драк, без скандалов на почве фильмов, потому что позапрошлое там у нас история с неуместными шутками и Уиллом Смитом. В прошлом году постфактум обрушилась критика на фильм «Кит», кто-то начал кричать про фэтшейминг, еще что-то, и пытаться принизить актерские данные, вообще широту таланта Брендера Фрейзера. А в этом году... И хорошо, что она прошла, вот, скажем так, скучно. Она была такой, какой должна быть церемония здорового человека. То есть лаконичный юмор, красивые люди, комплименты, сказанные коллегами о номинантах, они уместные, они не излишне фамильярные, без откровенного целования задниц, без какой-то навязанной повесточки это все. То есть все прошло гладко, сладко и красиво. Джон Сина — вишенка на торте.
Еще вот этот мем с Брэдли Купером. Я его застал только вот сейчас. То, что мужчина, так сильно хочет эту статуэтку, что просто подался на все главные категории и не взял ни одной, это тоже очень грустно на самом деле. И то, как он мужественно выстоял, когда объявляли лучшую мужскую роль, и лучший фильм, и лучшего режиссера, и камера там, я видел, иной раз ловила его, и он так, как Илья любит, говорит, тихо или там незначительно улыбнулся. Все равно, так или иначе, достойно уважения.
Мне кажется, Брэдли Купер идет по пути Уилла Смита, что он просто продолжает выбирать и роли, и фильмы такие, которые типа оскаровские, которые вот... Этот фильм вообще, мне кажется, стал вообще главным злодеем Оскара, его ненавидели все за то, что он настолько оскаровский, что как бы, ну, еще невозможно быть более оскаровским. И Брэдли Купер вот идет этой дорогой, которой шел долгое время Уилл Смит, пока не получил заветную статуэтку. И поэтому я тоже это не одобряю. То есть ты не должен это делать только потому, что как бы это тебя приведет вот к успеху. Ты же должен просто там, мне кажется, выбрать историю, она тебе попала, там что-то еще, как бы, ну... Какие-то должны быть еще у тебя цели, помимо вот этой чертовой статуэтки.
Но он же учился специально держать этот смычок сколько лет.
Да ради бога.
Так ему, может быть, реально откликается эта история?
Ну, я не уверен. В меня он не попал, я ему не верю.
Давайте наберем.
Саша, набери RDJ, пусть номер Брэдли кинет, мы перезвоним. Чисто чайку ему кинем, бомжа, чтобы он нам перезвонил.
Я подумаю. Я обсужу это.
Все, хорошо, спасибо тебе. Тогда я тоже немножко поделюсь в конце эмоциями и номинациями, про которые мы не упомянули. И, конечно, хотелось бы вновь вернуться к Годзилле и начать вообще с номинации самой, которую объявляли Арнольд Шварценеггер и Дэнни Девито и шутили со сцены, что их объединяет не только съемка в фильме «Близнецы», но и то, что они оба пытались убить Бэтмена, и то, что это было оба раза неудачно у каждого из них, и что Бэтмен даже имеет наглость сидеть в зрительном зале, и камера выхватила Майкла Китона, который подхватил эту шутку, и это было очень мило. Вообще все сделано. Ну и то, что Годзилла завоевал свой первый Оскар, это вообще просто невероятная история, потому что визуальные эффекты к фильму создавала группа из 35 человек, частью которой являлся сам режиссер картины. Это вообще была первая номинация в истории франшизы, и сразу первая победа. Это просто вау, это очень-очень круто. И также бы хотелось сказать про Годзиллу, что есть очень уважаемый, Александр, как ты любишь, в интернете ресурс, называется Bloody Disgust, и они каждый год составляют список из лучших хорроров, и именно «Годзилла минус один» занимает там первое место за 2023 год, поэтому если вы еще не видели, то найдите время и посмотрите обязательно этот фильм. Я считаю, это очень-очень крутое достижение для небольшой студии.
Они так трогательно говорили благодарственную речь, что от волнения, ну понятно, что английский не их родной язык, я уже в какой-то момент подумала, ну он запинался, я думала, да брось ты уже, говори по-японски. Ну, блин, переведут, не надломается. И он все равно, волнуясь, придыханием, продолжал. Я такая, это прям такой трогательный момент, потому что они были так счастливы.
Если продолжать историю с номинациями, конечно, я безумно рад за Уэса Андерсона и его первый Оскар за лучший короткометражный фильм за историю Генри Шугарта. Это просто вау. Но он пошел по пути Хаяо Миядзаки и предпочел «Кроватку и сон» Лос-Анджелесу и помпезной церемонии. Поэтому, блин, надеюсь, что скоро появятся фотографии, как он дома сидит в обнимку со своим первым Оскаром. И, блин, это любовь, конечно, Уэс Андерсон. Это просто наконец-то хотя бы так, хотя бы с короткометражки, но он уже двигается к другим своим наградам. Я надеюсь, Оскар уже какой-то такой более мощный там за режиссуру или за лучший фильм только впереди. Это вау, круто, любовь, все вообще. Все идеальные кадры мира к его ногам. И самое интересное, знаете, я что сегодня понял, покопавшись немного в статистике, Билли Айлиш 22 года. У нее две номинации и две статуэтки за лучшую песню. Как это вообще, как можно жить в 22 года с двумя статуэтками и такой обычная жизнь, обыденность? Я вообще просто в шоке. В 22 года две статуэтки за лучшую песню. Ну, жесть, просто вау, охренеть, как круто.
Ну, заслуженно, талантливая.
Пипец. Саня, вот что ты в 22 года делал?
Я работал на заводе.
Я замуж вышла.
Вот. А у кого-то есть две оскаровские статуэтки.
А ты-то что делал тоже?
А я институт закончил только-только, мне кажется, да? Но я не помышлял о том, чтобы писать песни и отправлять их оскаровскому комитету. В общем, Билли Айлиш огромный талант, и это просто невероятно. Вау, очень круто. А самым ярким, как мне кажется, вообще моментом церемонии было выступление Райана Гослинга и Марка Ронсона с песней «I'm just a Ken». Он не только был был невероятно хорош, невероятно харизматичен в своем костюме цвета фуксии, но он зарядил настолько сильно вообще всю публику в зале, что заставил подпевать Марго Робби и Грету Гервиг, и даже свою подругу Эмму Стоун, которая в итоге из этого порвала платье свое прекрасное от Луи Вьютон. А гитарное соло — это просто бомба, исполнил сам Слэш из группы Guns N' Roses. Ну, это, в общем, просто надо видеть. То есть, чем мы это будем рассказывать, вам 1000 раз просто посмотрите на YouTube, это невероятно.
У меня есть одна единственная претензия. Я ждала белую шубу. Я ждала ее. Я ждала ее на ковровой дорожке. Я ждала его, когда он объявлял номинантов. Но я думала, ну сейчас будет выступать, ну задействует. Я пролетела с ней, как фанера над Парижем. Конечно, безусловно, розовый костюм — это топ. И само все выступление тоже топ. Но я недовольна. Гештальт не закрыт. Требую белую шубу.
В общем, в любой бочке меда найдется ложка дегтя, и вот она сегодня досталась Райану Гослингу от Александры всего лишь за отсутствие белой шубы. Я думаю, что на этом можно закончить прекрасное обсуждение Оскара, который, может быть, был и сильно предсказуем, но наполнен яркими моментами и яркими победами. Я не перестану говорить про Годзиллу, это очень-очень круто. Поэтому увидимся и услышимся уже через год и будем снова обсуждать, заслуженно или нет, кому-то досталась очередная статуэтка.
Красивые люди получили заслуженно за свои таланты.
Да, спасибо за то, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями, смотрите хорошие кино и сериалы. Всем пока.
Всем большое спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.